Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз мы с ведущей Аллой Митрофановой,
Александром Ананьевым,
приветствуем вас за семейным столом в студии светлого радио «Радио «Вера». И сегодня, дабы выйти из узких душных рамок каждодневной рутины, мы решили пойти несколько необычным путем. И каждый наш блок беседы с нашим гостем начинать цитатой. «Вся моя жизнь – сплошное усилие избегнуть тоскливого однообразия наших жизненных будней». Артур Конан Дойл, «Союз рыжих», так сказал Шерлок Холмс. И, как вы понимаете, темой нашей сегодняшней беседы будет необходимость выйти из тоскливого однообразия серых будней. Как избежать рутины в жизни? Как избежать рутины в отношениях? Как не позволить рутине и серому однообразию повторяющихся дней не убить любовь? По-моему, прекрасно сформулировано. И сегодня у нас в гостях наш дорогой гость, прекрасный собеседник, клирик храма 40 севастийских мучеников Спасск-Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Добрый вечер, отец Максим.
Здравствуйте.
Напомните, у вас ведь 9 детей.
9.
Вот уж с кем нельзя говорить об однообразии, рутине и повторяющихся серых будней, так это с счастливыми родителями 9 детей. Вот уж у кого дни следующие не похожие на дни предыдущие.
Слушайте, ну вообще, мне кажется, вопрос поставлен, ну я бы не сказал, что криво, он сформулирован очень красиво, очень поэтично.
Красиво, но
да,
криво.
Красиво, красиво. Но,
Пизанская башня.
Да, внутри в нем есть некоторая кривизна, вы знаете, вот...
Не получится избежать
серых будней. Царь-пророк Давид сказал, что дни и лет наших 70 лет, а для тех, кто в силах 80 лет, и множая их, то есть большая их часть, это труд и болезнь. Надо четко понимать, что для подавляющего большинства людей, живущих на Земле за всю ее историю, их жизнь – это была история выживания. И только мы, в общем, люди, принадлежащие к такому гедонистическому поколению, к обществу потребления, неважно, насколько оно развито, живем ли мы в каком-нибудь месте и имеем какой-нибудь большой серьезный доход, типа там мирового города, Москвы, например, или действительно гораздо более скромно живем где-нибудь в сельской местности, далеко за МКАДом, вот все равно мы фактически все, за редчайшим исключением, я имею в виду жителей России современной, принадлежим к этому самому обществу потребления и к потребительской цивилизации. Для нас вопрос выживания не стоит. И тогда у нас появляется такое размышление, а как тогда жить, чтобы было поинтересней? Тогда появляются дополнительные факторы, связанные с тем, что цели в жизни обозначены не так явственно, как они были обозначены, когда надо просто выжить. Вот, то есть, вот точно так же, как и культура настоящая возникает тогда, когда возникает свободное время. Также и вопросы, вот, подобные тому, как избавиться от серых будней, как избавиться от однообразия, мне кажется, они возникают в ситуации, когда у человека есть какой-то выбор. Вот, значительная часть моей семейной жизни находилась в ситуации, когда этого выбора не было. Не в смысле, что мы выживали, вот, иначе бы мы умерли, но это достаточно... У нас даже шутка такая была, знаете, вот, как сказал товарищ Берия, режим есть режим. То есть жизнь сильно многодетной семьи, она достаточно жестко регламентирована. Там, по сути дела, нет возможности вот, расслабиться, нет возможности что-то поменять, нет возможности просто, вот, иначе все посыпется. Вот особенно в семье, ну, понятно, что там в семье Рокфеллеров можно организовать жизнь супер многодетной семьи Рокфеллеров так, что на каждого ребенка будет 10 нянек, и у тебя все равно будет масса свободного времени, и мы знаем, что дворянские семьи, там ребенка кормилицы отдавали, там и потом куда-нибудь гувернанткам, помните, как Евгений Онегин это все замечательно описано, вот, потом месье ее сменил, да, ребенок был резов и мил, вот, то есть когда родители все равно имеют это самое свободное время, и он думает, а куда бы ему поехать на бал, там будет бал, там детский праздник, куда поскачет наш проказник. Вот когда возникают эти вопросы, куда бы поскакать, вот тогда и возникает ощущение, что, помните, как там тоже, и завтра тоже, что вчера. Это слова Пушкина из Евгения Онегина. Вот, то есть, когда его хандра, так сказать, накрыла, когда он понял, что все это вот якобы мнимое разнообразие, оно... А ему-то было сколько? Ему было там 25 лет несчастных. То есть он отнюдь не как бы стариком был. Он влюбился в Татьяну уже, так сказать, после того, как Ленского убил. Ему было 27. То есть здесь он был совсем по нынешним понятиям мальчиком. Вот институт закончил по нашим временам. Вот, и уже его накрыло, потому что не было... как это, опять-таки, я сейчас, может быть, не очень точно вспомню цитату, там, без жены, без дел ничем заняться не умел Онегин. Там еще чем-то, что-то еще, кроме было жены и дел. Вот, и вот когда ты ничем заняться не умеешь, тогда ты думаешь, вот, жизнь скучна. Жизнь однообразна, в ней все одно и то же. А если ты имеешь четкую цель, вот сегодня ты понимаешь, как у тебя будет этот день состоять, и при этом никакой скуки у тебя не будет возникать.
Казалось бы, просто. А если у тебя все нормально с целеполаганием, рутина в твоей жизни может не должно возникнуть. Вы это утверждаете.
Да. Ну, пока, для начала нашей передачи. Как тезис.
Да. А что мы получаем на выходе в большом городе? По моим ощущениям, мы получаем все с точностью да наоборот. Давайте предположим, что есть молодая семья, муж и жена. У них есть цель, чтобы у них был дом и счастливая семья. Для того, чтобы у них был дом, они ходят на работу. Каждое утро в 8 утра они выходят из дома, каждый вечер в 8 вечера они возвращаются домой. Чтобы был дом, на те деньги, которые они зарабатывают на этой работе, в этой бетонной коробке, и не думаю, что они получают огромное удовольствие от работы. Конечно, они выбирали место учебы, выбирали место работы, но 90% людей не очень-то и довольны своей работой. И они покупают себе двушку. Замкадом.
В ипотеку.
Бетонную. В ипотеку.
Становится
заложником. Тем самым еще крепче прикрепляя себя и к одной бетонной коробке, и к другой бетонной коробке. Их нельзя упрекнуть в том, что у них нет цели. По большому-то счету, они молодцы, они делают все правильно. Они любят друг друга. И начинается. День, другой, пятый, месяц, год, второй. В какой-то момент человек начинает задыхаться. Вот вопреки расхожему мнению, батюшка, что человек ломается от трагедий, каких-то случайностей, драм, причина многих человеческих срывов совсем в другом. Их вызывает именно однообразие в жизни. И готовясь к программе, я уже до нашей встречи пожаловался вам на то, что даже меня накрыла какая-то депрессия от тех писем, которые пишут женщины. Кстати, почему-то по большей части женщины. Женщины, погрузившиеся в рутину, даже не столько в жизни социальной, работа-дом, сколько эта рутина разрушила их отношения с мужем. Они живут в одном доме, они смотрят одни сериалы, они моют одну посуду, они готовят один и тот же ужин, воспитывают одних и тех же детей, платят одну и ту же ипотеку. Им нечего друг другу сказать. Они живут в такой духоте постоянной рутины, естественно, а кого им обвинять? Они-то делают все правильно. Они-то никому не изменяют. У них есть цель.
Очень здорово сказано. Не могу не подписаться. Прям вот так хочется сказать аминь.
И это трагедия. Это она... настолько частая история.
Нет, она трагедия, знаете, с чем очень серьезно. Она не обязательно. Это не обязательно должно быть так. Вот реально, это не обязательно должно быть так. Вот. У нас, я не знаю, откуда это взялось, многие скажут, что это там наследие советского прошлого, я, пожалуй, с этим не соглашусь. Вот у нас ощущение, вот у многих очень людей, очень многих, что им должны, что их должны развивать. Что ими должны заниматься, их проблемы должны решать. Возможно, это связано с устроением, не знаю, школы, когда там его, человека заставляют учиться. Вот ему говорят, ты должен учиться, и он учится. А когда, например, его перестают заставлять учиться, он и перестает учиться. Вот, человек должен развиваться. Не потому, что его заставляют развиваться. Он должен развиваться, потому что иначе действительно рутина начинается внутри. Она начинается не снаружи, она начинается не в отношениях. Понятно, что И почему я сейчас уже так об этом уверенно говорю? Потому что я четко вижу, что все-таки подавляющее, если вы уже сегодня назвали цифру 90%, то я ее тоже назову 90%. Если еще там 50 лет назад 90% там, наших с вами соотечественников жило в условиях индустриального общества, условно говоря, конвейера, когда ты вот стоишь около... Я помню, когда я пришел на завод на практику после 9 класса, мне поставили передо мной громадную бочку каких-то гаек и сказали, что я должен там снимать фаску одним и тем же движением. Я вот стоял целый день и делал одно движение правой рукой, чтобы вот заусенчика на этой гайке не осталось. И так изо дня в день. Вот тут действительно можно чокнуться, если ты 8 часов в день стоишь и снимаешь. Сейчас это все-таки это мало. Вот это все автоматизировано или этого вообще не стало? Оно переехало туда, где это автоматизировано. Либо это автоматизировано у нас. То есть человек все-таки может заниматься чем-то более творческим, чем стоять на конвейере и винтить одну и ту же гайку. Большинство людей, есть, конечно, те, которые не могут, но большинство людей могут выбрать, чем им все-таки заниматься. А дальше, поскольку вот это все-таки ушло чуть-чуть, мне кажется, люди могут и должны, если они хотят, не потонуть в рутине, они должны тратить время свое свободное не на сериалы, которые вы так замечательно упомянули, а пусть понемножку, но на развитие. Как говорила одна моя знакомая директор школы из далекого прошлого, она говорила, что если человек будет каждый день читать хотя бы одно четверостишье и заучивать пару английских слов, то лет через 5 человек будет знать почти всю мировую поэзию и в совершенстве английский язык. То есть если человек, вот это, пусть даже в режиме рутины, тратит время не на пассивное, там, не в танчики играет на компьютере, не сериалы смотрит по телевизору, хотя это тоже не запрещается как бы вот радикально, но он тратит время на развитие, он меняется, он оказывается интересен сам себе. Проблема вот рутины в том, что человек себе не интересен. А если ты себе не интересен, кому ты хочешь быть интересен? О чем тогда, да, действительно разговаривать? А если ты себе интересен, то ты и собеседника себе найдешь. Ты будешь интересен другим людям, и тогда никакой рутины не будет.
То есть, если муж и жена утратили друг другу интерес, значит, причина не в том, что...
Скорее всего, не остановились в развитии.
Ага. Вот это ваш тезис.
Очень страшно обобщать.
Страшно. Я поэтому, простите, у нас так действительно получается. Я вроде как один такой тезис, максимально обобщенный. Вы его, естественно, так раз, и на нем камня на камне не осталось. Я опять другой тезис, опять максимально обобщенный. Алла это очень тонко сразу ощутила, что мы с вами слишком общо говорим. Поэтому если это разделить на 38, то, о чем я говорю, то тогда вот можно это как-то уже серьезно обсуждать.
Вот то, что вы сказали, оно, безусловно, правильно. Оно кажется правильным и является правильным. Но когда ты смотришь в глаза 36-летней Натальи, которая пишет, я сейчас читаю дословно ее письмо, «Мне почти 14 лет так скучно, что жить не хочется», — пишет она. «Живу с мужем и терплю его из-за расчета». Ну, я так полагаю, речь идет об ипотеке, детях, квартире и всего остального. «Не мой это человек. Говорить неинтересно. Пойти куда-то вместе неинтересно. Мои увлечения ему неинтересны, мне неинтересны его увлечения. Это не семья, а какая-то профанация».
Ну и при чем здесь рутина? Рутина здесь ни при чем. Она может быть восприниматься как рутина только в том случае, если муж в жизни этой вот Натальи, да, вы там прочитали, занимает, я не знаю, там 85% смысла ее жизни. Тогда да. Вообще-то жизнь человека, нормальная жизнь человека, она должна... Знаете, у меня... Я долго пытался понять для себя, каким образом это все-таки изобразить, чтобы это на словах было понятно, без рисунка на доске. Вот мне кажется, что жизнь человека, она выглядит как ромашка, у которой вот день любви, семьи и верности не случайно символ такой ромашки, да? У него есть разные лепестки. Вот один из лепестков – это отношения с мужем. Семья в целом, там дети, там еще, это еще один лепесток, работа, третий лепесток, увлечение, четвертый лепесток, хобби, там пятый лепесток, физическое состояние, шестой, и таких лепестков много, их, об этом можно подробно разговаривать, но жизнь человека только тогда может быть названа богатой и полной, когда у него эта ромашка примерно... кругленькая. Понятно, что какие-то лепестки могут быть более длинные, какие-то более, там, менее длинные, более короткие, но в целом у него много чего в жизни есть. Тогда даже если вдруг отношения с мужем почти никакие, это не будет рассматриваться как трагедия. Это будет рассматриваться как проблема. но не как трагедия. То же самое, что если, например, у вас все вообще в целом, в принципе, хорошо, но, например, плохие зубы. Это трагедия? Нет, это проблема. Это проблема, ее, в общем, можно решить. Вот. А если у вас лишний вес, вот, то тоже можно решить. А если у вас там...
Вы сейчас меня описываете.
Не-не-не-не-не-не, я себя описываю. Вот, то есть, понимаете, да, если что-то в жизни плохо, но есть много чего другого, и именно другого не в смысле, как вот в сундуках лежит, а является тем, что для тебя важно, что значимо, в чем, что, во что ты эмоционально вкладываешься, чем ты живешь. И в этом смысле отношение с женой будет одним из лепестков. Это совершенно нормально, это никакое не унижение, не оскорбление там, семейной жизни, отношений с женой. В период влюбленности, медового месяца или первого года брака этот лепесток, конечно, громадный. Но в целом он постепенно занимает, так сказать, свое место. И у вас, допустим, там, ну, на другое, у вас могут быть там проблемы на работе. Опять, проблемы не в смысле плохой начальник. Хотя даже если у вас плохой начальник и не клеится на работе, но в семье все нормально. А еще у вас есть спорт, а еще у вас есть, там, я не знаю, собирание марок, а еще у вас есть дети, а еще есть теща, там еще множество всего. У тебя есть о чем подумать, есть о чем переживать. Какая тут рутина-то?
Семейный час. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о том, как избежать рутины в семейных отношениях с протоиереем Максимом Первозванским, клириком храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот этот образ ромашки, который вы упомянули. Я, кстати, долго думал над тем, почему же ромашка, потому что в моем понимании семья, любовь и верность не имеют отношения к цветку, который на досуге скучающие барышни обдергивают эти лепестки, говорят, любит, не любит, любит. И вся жизнь так в семье получается, любит, не любит, и по большому счету часто так и получается. Любит, не любит, в конечном итоге остается один лепесток, не любит, и все, и с чем ты осталась, с лепестком, с этим стебельком от ромашки. А как вот эта схема с лепестками. Вот это муж, это мне очень понравилась эта история, я ее себе четко визуализировал. Муж, дети, увлечения, спорт, живопись, четверостишие каждый день, спорт.
Теперь как у тебя не будет вопросов, зачем я учу итальянский?
Нет, у меня не будет вопросов, но как это соотносится с православием? Я поясню свой вопрос. У меня есть ощущение, что для женщины муж — это, ну, все. А практически на первом месте, по крайней мере, муж. На втором месте, безусловно, дети. На третьем месте родители. На первом месте, конечно же, Бог. Бог, муж, дети, родители. А дальше уже остаточный принцип какой-то. И это явно не ромашка, где все лепестки имеют равное значение.
Ну, вы знаете, вот эта схема, которую вы нарисовали, она очень схоластическая, она очень нравится мужчинам вообще, на самом деле. Вот, она далеко не всегда нравится женщинам.
Ей нравится, поверьте мне.
Очень нравится, правда.
Вы знаете, вот я сейчас вам маленький такой офтоп, потом вернемся к непосредственно вашему вопросу. Я помню, в 90-е годы я имел отношение, вот непосредственно участвовал как бы в жизни, но со стороны, конечно, Новоспасского монастыря. Я там был рукоположен, у меня там занимался воскресной школой, до сих пор я как бы в Новоспасском монастыре, я не знаю, там большая часть моей жизни вот такой вне дома, она там и проходит по-прежнему. Я помню, я удивлялся некоторым вещам. Ну, я такой неофит был, ничего не понимающий ни в монашестве, еще ни в христианстве. Я удивлялся, почему, например, вот наместник считает, что у монахов должно быть обязательно хобби. Почему он считает, что они должны обязательно преподавать в воскресной школе? Почему-то, то есть вот как бы, они же вот они от всего отказались, чтобы у них была только духовная жизнь. Вот. А потом я вот как раз понял, что в духовной жизни бывают кризисы. И чтобы эти кризисы легче преодолеть, должно быть в жизни что-то еще. Вы знаете, почему, например, 14-летние подростки прыгают с крыши от несчастной любви? Только потому, что у них в жизни больше ничего нет.
Ну да.
У них на первом и, по сути дела, единственном месте находится вот этот самый объект любви. И когда с ним какая-то идет проблема, нестыковка, они понимают, что жить бессмысленно. Ничего больше в жизни нет. Тогда, значит, вся жизнь вместо этой ромашки, у человека есть один лепесток, и его оторвали. И действительно остался бессмысленный стебелек. Он не понимает, этот подросток, что через 10 лет он даже не вспомнит, как эту девочку звали. Вот, что жизнь большая, сложная там, и так далее. Поэтому да, например, почему я говорю, что в период, допустим, создания брака, первых лет жизни, на первом месте оказывается муж, который, в общем, ну, мы Бога как бы имеем в виду, что он всегда на первом месте. Вот, хотя тоже мы должны это обсудить, что это значит. Что значит, что Бог на первом месте, если уж мы начинаем приоритеты расставлять. Вот, когда рождается ребенок, очень часто мужья начинают обижаться, как же так, я был единственный и был на первом месте, а вдруг, значит, она...
Жизнь теперь... потеряла смысл.
Да, жизнь потеряла смысл, потому что жена теперь там спит ко мне спиной, вот, и так далее. То есть вот это вот ощущение, что я перестал быть для нее вот единственным, уникальным и на первом месте, да, когда она вот ходит, носит, кормит грудью, ты для нее... подразумеваешься как бы на первом месте, но большинство эмоций, сил и всего остального она в этот период уделяет ребенку. Вот. А потом мы там состарились, у нас появились, допустим, внуки или еще что-нибудь. Ну, то есть, опять-таки, а у меня сейчас на работе окончание проекта. Там, что у меня на первом месте? У меня сейчас на первом месте оказывается работа. То есть в разные периоды жизни у нас очень разные бывают... по-разному расставлены приоритеты. Важно, чтобы эти лепестки были. И тогда, если у женщины, например, проблема во взаимоотношениях с мужем. Ну, бывает такое. Я неоднократно с этим сталкивался, когда действительно да, женщина понятно. Движется, развивается, или, наоборот, мужчина...
В силу там, того, что кризисы естественные.
Хочет, а ему или ей второй половинке ничего не надо, вообще ничего не надо, выпить пиво, смотреть свой футбол, там, и вообще ни на что его не подвигнешь, вообще ни на что. Вот, я помню чудное мгновение, мне подключили интернет, и с того самого мгновения меня в реальном мире нет, вот, и прочие другие шутки на эту тему, когда там, ну вот, как бы разошлись интересы, это, да, это проблема, да, это больно, но это не значит, что жизнь кончилась, это не значит, что надо, вот, простите, так вот отчаянно выть, как это, я в хорошем смысле это говорю, не желая обидеть, как это звучит в том письме, которое вы, Александр, прочитали.
Отец Максим, а как в таком случае вы посоветовали бы начать, ну, реорганизацию, что ли, вот собственные ромашки? Если, к примеру, человек диагностирует в себе, ну, какой-то, вот, я не знаю, доминирующий, вот какой-то один лепесток, остальных, может быть, и нет. Допустим, у вот героини, автора этого письма, который Саша прочитал, ей там 14 лет уже скучно жить, вот. То есть 14
ну,
последних...
У меня есть ощущение, что это диагностировать-то непросто, понимаешь?
Нет, она уже это в себе диагностировала. Она говорит, мне
тошно.
Мне 14
лет скучно
жить. Её кто-то должен
развлекать? Вот так вот, давайте так жестко, извините, я вообще не жесткий человек, я очень мягкий, всегда
да,
всех люблю
да,
и жалею.
Неужели
но почему
вы...
кто-то должен ее развлекать?
Неужели
она
вы
не
может
слышали развлечь себя сама?
Неужели вы не слышали упреков от женщины? Я неинтересна своему мужу.
Ну, так
он
стань интересным.
Он невнимателен ко мне.
Ну, стань
интересным.
Но
от того,
себе,
что ты будешь
правда.
Тянуть его внимание, вот только тянуть, это же... Вот знаете, люди у нас действительно, к сожалению, не понимают этой простой вещи, что когда ты начинаешь тянуть из другого то, чего он не хочет дать тебе сам, тянуть или выбивать, там, скандалы, например, устраивать, то ты становишься только более противным. Ты интересен, вот... Ну, представьте себе, вот я хочу поговорить сегодня со своей женой 15 минут. А она устраивает мне вынос мозга в той или иной форме, что ей мало, и надо больше. Я что, с радостью уделю ей больше? Ну да, я, может быть, если я, так сказать, уступлю, даже совесть меня замучает, как же так, вот я не дал, вот, да, она бедная, а я такой сволочь, я вот я себя буду по-христиански обвинять, ругать, и укорю себя, на исповеди покаюсь, и уделю ей больше времени. Это чего, добавит нам в жизни радости, что ли? Да нет, конечно, если я и сам-то не хотел этого давать, то есть вытянуть-то невозможно. Невозможно вытребовать, это как, я не знаю, заставить человека есть, когда он не хочет. Ничего, кроме отторжения, такая, собственно, политика вызывать не будет. Поэтому, ну, не хочет ты со мной разговаривать или не о чем с тобой, ну, займись чем-нибудь своим. У тебя что, нечем заняться, что ли? Вот это проблема, что если человеку нечем себя самого занять, да, может быть, мне хотелось бы. Ну, мало ли, что мне хотелось бы. Я вот как бы за неимением гербовой бумаги пишем на простой. Как бы вот что есть, то есть.
Как быть в таком случае в ситуации, когда вот этих обязательных дел по дому у женщины действительно так много, что времени на себя у нее не остается? Я понимаю, это первое правило каждой женщины. У тебя обязательно, ты обязана уделять внимание себе, если хочешь, чтобы, тем более, если хочешь, чтобы было внимание от мужа и чувствуешь, что его не хватает. Начни с себя, начинай работать с собой. Но вот смотрите, допустим, с 9 до 7 или там до 6 у нее работа, а потом нужно переделать кучу дел по дому, проверить уроки с детьми, а потом там что-то еще, и она действительно боковым зрением видит, как...
Алла Сергеевна, у меня один вопрос. А почему вы спрашиваете только про женщин? А мужчины чем отличаются в данной истории?
Ну, мне за женщин как-то...
А за мужчин не обидно. Понятно все с вами. Все с вами понятно.
Так вот.
Не, понятно, что время на себя может не хватать. Особенно в ситуации, которую вот Александр в самом начале передачи описал, когда ты работаешь, условно говоря, на выплату ипотеки. Действительно, ситуации бывают очень серьезные, особенно когда там многодетная семья, и муж работает на 5 работах, вот, и вообще как бы дома не бывает. Ну...
А вам знакома такая ситуация?
Да, конечно, сколько угодно. Сколько угодно, когда действительно... Особенно, когда возникает большая многодетность, так называемая, когда действительно женщина уже садится дома, не по причине того, что она хочет быть дома, и там, а муж позволяет ей это, денег достаточно, чтобы она могла не работать, а когда дети там идут один за другим, особого смысла отдавать их в детский сад уже просто нет, потому что все равно ты с маленьким совсем сидишь дома, вот, и особенно если есть проблемы с жильем, это главная, так сказать, проблема современных молодых семей многодетных, особенно, что жить-то где-то надо, вот, и даже ту ипотеку, которую ты мог бы взять, типа двушку, это вообще не серьезно, вот, а надо что-то побольше и посерьезнее, и, конечно, муж тогда пашет с утра до ночи, дома почти не бывает. Вот. Ну, вы знаете, мне кажется, что, опять, вот самое страшное, что мы можем в этой ситуации начать делать, это начать ныть. Что все плохо, если убрать это как бы негативное слово ныть, можно помягче сказать. Себя жалеть.
Унывать.
Себя жалеть. Вот себя жалеть не нужно, потому что когда ты начинаешь себя жалеть, у тебя только исчезают силы. Некоторым людям, подчеркиваю, некоторым, далеко не всем, помогает такой прием посмотреть на тех, у кого хуже. Ну вот я в семейной... Не всем помогает, подчеркиваю. Например, посмотреть на наших братьев-гастарбайтеров, которые вообще на заработки поехали в другую страну, там и по полгода их дома не бывает.
И живут в чудовищных условиях.
И живут сами. Я знаю, что это плохой прием. Вот извините меня, бога ради, радиослушателей, я знаю, что это не совсем честная вещь, но как психологический прием мне, например, помогает. Не всегда помогала. Моей жене никогда не помогала. Вот, поэтому я, правда, знаю ограниченность воздействия этого дела, но вот надо каким-то способом, у каждого он может быть свой, перестать себя жалеть. И понять, что вообще-то ты сам выбрал этот путь. Тебя никто не заставлял. Вот. Ты вышел замуж или вышла замуж за этого человека. Ты приняла решение рожать детей. Да, ты там можешь говорить, ну вот православие же утверждает, что мы должны и прочее. Ты приняла решение, что ты правос... Мы же сейчас живем-то не средние века. Нам никто,
никто
не навязывает ни веру.
Никто никому ничего не должен.
Не... Просто... Выбираешь и давай... Тогда тяни.
Понимаете, в чем сложность? Человек, может быть, все эти выборы сделал, а потом обнаружил себя среди той жизни, которая ему совершенно не нравится.
Меняй,
и дальше он задается вопросом: да,
меняй.
Вот как менять? Давайте об этом подробнее поговорим.
Об этом мы поговорим. Что можно сделать, помимо того, что учить иностранные слова, читать по абзацу мировой поэзии, развивать свою ромашку собственной многосторонности и чего мы там еще говорили? Следить за теми, у кого все гораздо хуже, чем у тебя. Об этом все в подробностях мы поговорим ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».